А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон один никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой и так далее. Для чего? Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя. А в исходе, в 20 главе, мы с вами читаем несколько другое постановление. Смотрите, Моше здесь вкладывает слово, которое называется «чтобы отдохнул раб твой». Есть понимание от пойла к стойлу. То есть человек работает, 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 потом бац и умер, и все. И непонятно, ради чего жил. Тут написано, чтобы отдохнул кто? И пришелец, и раб, и даже осел твой. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцу высокую, потому что повелел тебе Господь Бог соблюдать день субботний. Вот это да. Смотрите. Зачем он вывел нас из Египта? Чтобы мы помнили, что мы были рабами в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Смотрите, а здесь Моше приравнивает день субботний к выходу из Египта. То есть это практически одно и то же. Дальше начинается отношение с близкими. То есть это было отношение с Богом, теперь отношение с близкими. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Первая заповедь с обетованием. То есть если ты будешь почитать отца и мать твоего, то дни твои будут долгие, и будет у тебя особое благословение в жизни твоем, то есть творчество и так далее. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля, ни раба и так далее. Слова изрек Господь ко всему избранию, собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух скрижалях. А когда вы услышали глаз из среди мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших, старшин ваших, и сказали: вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среди огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком и остается жить. Ну, я думаю, достаточно, да? Теперь поговорим. Смотрите, здесь повторяются 10 заповедей. Как мы их, помнится, в прошлый раз разбили на три тройки. Первая тройка – это отношение человека с Богом. Вторая тройка – это отношение человека с человеком. И третья тройка – это отношение человека с самим собой. То есть не завидуй и так далее. Моше показывает это немножко в другом свете. Смотрите, шаббат он показывает как возможность отдохнуть, чтобы отдохнул раб. И плюс ко всему приравнивает это еще к выходу из Египта. А выход из Египта – это выход из рабства. А выход из рабства на те времена – это было уникальное событие, потому что ничего подобного ни до того, ни после того никогда не было. Чтобы целый народ, несколько миллионов, вышли из рабства, такого быть не может. А вот теперь смотрите, для чего же Господь все это делает? В Исаии мы с вами читаем: чтобы примирить вас и Творца на небе и на земле. И вот это примирение происходит через его сына. И он приводит пример, в котором рассказывается о царе, который говорит своему народу о том, что он уходит, чтобы приготовить новое царство. То есть, ну, народ растет, умножается, нужна еще какая-то территория. И он уходит для того, чтобы приготовить новое царство. То есть мы это можем приравнивать к Иешуа, потому что он был здесь, на этой земле, многому нас научил, истолковал многие заповеди, раскрыл его во всей полноте и красоте. А потом говорит: а сейчас я иду к Отцу Небесному. Для чего? Для того, чтобы послать вам Духа Святого, чтобы вы получили послание к евреям, написано о том, что все мы можем сделать. И даже рукоположение, крещение, то есть во множественном числе. И значит, в них входит, ну, три части. Первое – это крещение водное, крещение Йоханана. Второе – это крещение Духом Святым. И третье – это крещение крещением традиционной общины. И он говорит, смотрите, я вам все это даю для того, чтобы все это умножилось. И вот теперь давайте почитаем 19 главу. Потом Иешуа вошел в Иерихо и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. И так нам охарактеризовывают, кто он такой. Начальник мытарей. Кто такие мытари? Девора.
Или тут кто-то есть?
Зоя, кто такие мытари? Ну, кто-нибудь мне скажет, кто такие мытари?
Это нищий.
Мытарь – это нищий?
Да.
Вот это да. Вероника, кто такой мытарь?
Бунтарь.
Мытарь – это бунтарь. Это ж на. Девора, кто такой мытарь?
Не помню.
Давайте посмотрим сюда. Смотрите, он начальник мытарей. Начальник бунтарей, что ли? Не подходите. 19 глава. Вообще-то мытари – это сборщики налогов, чтобы вы знали.
Вот people, получается, да?
Ну да. Натюрлих, как говорят французы. Сейчас. А чё я тут смотрю, когда у меня есть на русском языке, я смотрю на немецком.
Ничего себе, вы подсоединили.
Кого?
Связь подсоединили.
Запись?
Запись, да.
Есть запись, да.
Всегда.
Все записывается. Давайте прочитаем в еврейском. Так. Иешуа вошел в Иерихо, и проходя через него, начальник сборщиков налогов, состоятельный человек по имени Закхей, хотел посмотреть, кто такой Иешуа. А здесь видите, начальник сборщиков налогов. То есть начальник мытарей – это сборщики налогов. Вероника, ты меня слышишь? Это налоговая инспекция. Сборщик подати, да. И, как правило, эти люди не отличались хорошим характером. То есть, если вы обратитесь в такое учреждение, как финансам, то кроме цифр они ничего не видят. Их вообще не интересует душа человеческая, жизнь, как там что складывается. Вот цифры и больше ничего. То есть сборщик налогов – это тот же финансам, который собирает налоги и дело с концом. Ну, что-то оставляет себе. Итак, смотрите. Имя его Закхей. Мы продолжаем в синодальном переводе, чтобы вам более просто было. Роста он был небольшого. Ну вот, наверное, мне по пояс будет. Говорят, метр шапкой в прыжке. 1,5 метра в прыжке. Вот. И так как он был маленького роста, то он не мог за этой толпой, за народом увидеть Иешуа. Он забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иешуа, когда пришел на это место, взглянул и увидел его. А он сидит на этой смоковнице. Сборщик, начальник сборщиков налогов, имя его Захей, небольшого роста, с большим таким округлым животиком, знаете, с лысинкой такой небольшой и кипа на голове. Иешуа, когда пришел на это место, взглянул, увидел его, ну как не увидит, вот висит тут на дереве один, и говорит: «Слушай, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Он сидит на смоковнице, а Иешуа ему говорит: «Слушай, ты сойди с этого дерева, потому что мне сегодня нужно быть у тебя дома». И мне сразу вспоминается Откровение 3 глава, по-моему, 19 стих, где написано, что «все стою у двери и стучу, и кто откроет мне дверь, то с тем вечерить и буду, то есть и с тем войду в общение». Ну, кто откроет мне дверь, а кто не откроет, ну, постучу и уйду. Или стучит круглые сутки, 24 часа в сутки. Стучит, 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 стучит. А никто дверь не открывает. А некоторые такие все-таки открывают. Так вот, смотрите, Закхей, начальник мытарей или налогособирателей, человек не самых лучших правил, помните, как у Пушкина, вдруг понял, что если он в свой дом не впустит Иешуа, и ему так хотелось его увидеть, что он залез на это дерево. Помните, мы с вами в прошлый раз читали, что жаждущему дано будет. Вот тот, кто все сердцем ищет свое. И независимо от того, какого ты роста, независимо от того, какого ты положения, в каком социальном статусе ты находишься, все одно, если у тебя есть на сердце жажда увидеть его, то ты залезешь и на крышу, и на смоковницу, и куда угодно, и Бог, увидя твое старание, скажет: «Слушай, слезай. Вот тут вот собралось тысячи народу, а я приду к тебе домой, войду в твой дом, и вместе с тобой буду вечерить». То есть вместе с тобой буду общаться, говорить. А мы в прошлый раз с вами говорили, что невозможно служить людям, не слыша Господа Бога. Его надо слышать. А для того, чтобы слышать, должно быть огромное желание. И вот этот товарищ Закхей, смотрите, что он делает. Он искренне, изо всех сил хочет увидеть его. И при том всем, вы представьте себе, он начальник налоговой инспекции, финансанта. Вероника, ты видела когда-нибудь начальника финансанта, залазивающего на дерево, чтобы увидеть Иосика? Потому что толпа обступила. Это солидные люди. И все, что касается их авторитета, они очень серьезно к этому относятся. Самое большее, что он сможет сделать, это зайти свой персональный автомобиль и сказать: «Довезите меня туда, я посижу солидно и послушаю, что там говорят». Смотрите, человек, которому все равно на свой авторитет, человек, которому все равно, что скажут другие, он залазит на дерево, а все его знают и сидит там. Ему вообще все равно, что люди скажут. Иешуа увидел его. Вот это искреннее, настоящее искание Господа. Когда тебе абсолютно все равно, что скажут другие. Когда тебе абсолютно все равно, какой бизнес и какие дела у тебя стоят перед тобой. Наступил день шабатный, и ты бежишь, чтобы встретиться с Господом. И Господь, видя это, видя, как ты зажигаешь шабатные свечи, видя твое стремление и жажду сердца твоего, обязательно войдет в твой дом и будет вместе с тобой. И будут решаться те проблемы, которые необходимы. Смотрите, что дальше происходит. У нас уже, видите, темновато становится. Так, где это? Ага. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Он просто мимо проходил. Иешуа, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне, надо, вот мне вот так вот позарез надобно теперь быть у тебя в доме, потому что я вижу, что, вот смотрите, бесполезно говорить с человеком, который слушать ничего не хочет. Но есть и тот, который жаждет, о, надобно мне тогда войти в твой дом и говорить с тобой, изъяснять тебе, помочь тебе выйти из этой ситуации. А когда ты приходишь к человеку, который просит у тебя помощи, и сам же тебя учит, как выйти из этой ситуации, зачем ты нужен тогда? А здесь таки как раз другая ситуация. Вот он хочет, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел, слез с этого дерева и принял его с радостью, то есть открыл двери своего дома, открыл сердце свое и с радостью начал общаться с ним. И все, видя то, начали роптать и говорили: смотрите, а что говорят люди? А все вокруг, толпа, все же знают, что он начальник сборщиков налогов, то есть самый крутой воришка. Можно сказать, не воришка, а крутой вор. Как говорят, по мелочам не воруют, воруют так миллион. И все видя, что толпа же стоит, тысячи народов, и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал: Господи, да понимаю я, что я грешный, но смотрите, что он делает. Еще потрясающая история. Захей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения мое я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Он слышит, что говорит толпа. Иешуа зашел к нему в дом, и он, видя эту великую привилегию того, что Иешуа зашел к нему в дом, он говорит: я человек богатый, у меня есть много всего, половина раздам нищим, а если кого обидел или кому-то должен, так отдам в четверо. То есть он говорит, не просто верну долг, а в четыре раза больше верну. Фу. О чем тут говорить? Какое еще покаяние нужно? Имение, половина своего имения раздам нищим, а кому что должен, воздам в четверо. А помните, когда мы с вами читали Тору, то говорили, если кто-то украл, допустим, одну отцу, должен воздать еще несколько там, да, если быка там, еще несколько быков. Так он, смотрите, в четверо, в четыре раза больше готов отдать. То есть знает законы Торы. А для Иешуа это, оказывается, прекрасный сигнал. Он видит чистое сердце, жаждущее сердце, которое хочет изменить ситуацию, в которой он живет. Иешуа сказал ему, смотрите, как он ему говорит: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Не тех великих праведников, которым ничего это не надо, а тех, кто погибшие. Для всего народа он великий грешник, которого никто никогда не простит. Все знают, как он собирал налоги. А Иешуа говорит: смотрите, я пришел, сын человеческий, чтобы взыскать и спасти погибших. Когда же они слушали это, превысокупил притчу, теперь прибавляет еще одну притчу. И теперь он начинает объяснять весь смысл спасения, весь смысл Торы. Когда же они слушали это, превосокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царство Божье. И так сказал: некоторый человек, и так идет разговор о Царстве Божьем. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Не Иешуа ли это, который отправился в дальнее царство, чтобы получить себе царство и возвратиться? Вернется второе пришествие Иешуа. Перед тем, как отправиться в эту дальнюю страну, призвал 10 рабов своих, 10 самых лучших работников своих, и дал им 10 мин, и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Смотрите, что он делает. Он берет 10 человек и каждому дает по мине. Мина — это мера, ну, монета такая была. Фух. Призвав же 10 рабов, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Слово «оборот» что означает?
Увеличьте, пустите в дело.
Чтобы оно крутилось, чтобы оно работало. Не чтобы оно просто лежало в кармашике. Можно просто взять эту мину, купить себе, я не знаю, купить себе что-то, вещи какие-то, или сходить в ресторан, или съездить в отпуск на море и прокрутить все это дело там. А он говорит: выпустите это дело в оборот. То есть принесите мне прибыль. Любому человеку, который занимается бизнесом, это вполне понятная вещь. Нормально, когда ты даешь деньги, ты хочешь, чтобы они принесли прибыль. А зачем тогда их давать? Если они у меня просто так лежат, я хочу, чтобы они... То есть он им говорит: слушайте, ребят, я хочу, чтобы вы научились работать с деньгами. Я хочу, чтобы вы научились быть бизнесменами. Я хочу, чтобы вы научились жить, а не доживать. И жить хорошо. Помните, он сказал, что есть им жизнь и жизнь с избытком. Так вот, товарищи, вот вам начальный капитал. И, пожалуйста, я ухожу в дальнюю страну, оставляю вам, этого достаточно, чтобы начать какой-то свой бизнес. И делайте его. А когда вернусь, посмотрим. Дальше смотрим. Но граждане ненавидели его, царя этой страны, и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Смотрите, граждане той страны, куда он отправился, не захотели видеть его царем. Граждане страны Израиль не захотели видеть его царем иудейским. И он вернулся. И когда возвратился, то получил царство. Вот оно, его второе пришествие. Велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. Вау! И сказал ему: хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин мой, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь на 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платочек аккуратненько и положил в карман. Потому что боялся я тебя, потому что человек ты жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Есть группа товарищей, значит, которые, как он сказал: я вам даю эти деньги в оборот. Если я вам даю эти деньги в оборот, они обязательно принесут прибыль. Потому что это доброе семя, которое я вам дал, оно обязательно даст прибыль, если только ты пустишь его в оборот. А нашелся человек, который не верит ему и говорит, в Писании написано, что я должен бояться Господа. И не дай Бог пролечу, вот возьму эту мину, вложу ее в какое-то дело, а прибыли не будет. А могу вообще пролететь. Так лучше я сохраню вообще ее, заверну в платочек и положу в карман. И хай гниет. Смотрите, как эта глава аккуратно прилагается к нашей главе Ваэтханан сегодня. Мы сейчас чуть немножко чуть дальше прочитаем. Бог говорит, я Бог на небе и на земле. И нет ничего, кроме другого. Исполняйте заповеди мои. Иешуа же говорит от Марка, от Матфея, идите и научите все народы. Погружая их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И так должна быть совершена всякая правда. То есть, оказывается, те знания, ту Тору, которую мы получаем, это большой, это вот тот самый, который взял одну мину и завернул ее в платочек и оставил там. Он знал, у него есть знания, но он их абсолютно не практикует. Он никого этому не учит. А что значит учить? А учить это значит жить этим и светиться этим. И тогда люди сами будут спрашивать, а почему у тебя так все хорошо получается? А потому что раз, два, три, четыре, пять. И тогда ты отвечаешь. То есть, если ты живешь этими заповедями, не просто слышал их, а живешь ими, то тогда это означает, что тебя обязательно будут спрашивать. Это означает, что ты своей жизнью будешь учить других. И тогда Бог говорит, вот если ты 5 мин, то будет у тебя 5 городов. Если ты с одной мины получил 10, то у тебя будет 10 городов. И третьему, смотрите, Иешуа говорит, Господин сказал ему, твоими устами будут судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сею. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал ему, господин, у него есть 10 мин. А он ему отвечает, смотрите, он дает вот эту мину, которую тот завернул в платочек, вот этому, который получил 10 прибыли. И он отдает ему еще эту мину. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимется и то, что имеет. То есть, если ты отдаешь, если ты учишь, то тебе будет все время прибавляться. Во-первых, к одной мине исполнил одну заповедь, к ней прибавится еще 10 городов. К этим 10 городам прибавится еще, и еще, и еще, и будет прибавляться. Смысл того, что у кого есть что-то, тому и прибавится. А у кого нет ничего, то только отнимется. Что значит, у кого нет ничего? Что значит бедного теперь добить, доконать? Так смысл заключается в том, что тот, кто работает и пускает в оборот, тому дано будет. А тот, кто не работает и не пускает этого оборота, только говорит, Бог в сердце у меня, Он в душе моей, и мне этого достаточно как-то. У того еще и отнимется. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Вот такая вот притча. которая говорит нам о том, что ту Тору, которую мы с вами читаем, она важна для Царства Божьего. То есть одной благодати мало. Важно пускать по водам. Окей, возвращаемся в главу Ваэтханан. И читаем ту самую пятую главу, которую мы с вами сейчас прочитали. То есть те самые 10 заповедей, которые сейчас прочитали, потом они будут детализироваться во всех своих деталях и аспектах. И теперь у нас 6 глава. Вот заповеди и постановления, законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. И дальше. Самая важная молитва. Итак, слушай, Израиль. Шма, Исраэль. Слушай. То есть у каждого человека 2 уха и только 1 язык. И вот эта молитва, которая говорит «слушай, Израиль», означает то, что ты должен 2 раза больше слушать, чем говорить. А обычно как раз это наоборот. Итак, слушай, Израиль. Слушай 2 раза больше, чем говоришь. Возьми, запиши, сколько слов за день ты сказал, сколько предложений высказался. Посчитай все это дело, а потом ровно столько же должен послушать. А у женщин обычно это сложнее. А поговорить? А как же не поговорить-то, ну, слушайте. А Господь говорит, слушай, если ты не научишься слушать, то ты не сможешь пускать по водам то, что я тебе даю. И тогда будешь неверный раб, у которого отнимется даже и то, что брали, то, что дали. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять то, что тебе хорошо было, и чтобы ты весьма размножился, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, и даст тебе землю, где течет молоко и мед. Итак, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхад. Слово «эхад» означает, если вы придете сегодня в магазин в Израиле, и вы скажете «дай мне килограмм картошки», вы скажете «эхад». Эхад картофель. И по-другому никак там не скажешь. То есть Господь Бог один есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоими, всеми силами. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась спать, и вставая. Итак, дети, ложатся спать. И что мы им говорим в это время? Успокойся, сыночка. Успокойся, родной. Уже чтоб тебе было хорошо и спокойно. А что написано? И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Внушай их детям твоим и говори не сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась спать и вставай. То есть едем мы из этого дикого севера на этот прекрасный юг на своем персональном автомобиле. И всю дорогу говорим только о заповедях. Потому что они в сердце твоем. Я сегодня встретил одного товарища еврейской национальности, который всю свою жизнь занимается только одними вещами. Слышали такого писателя Набокова? Вот он какое-то время в России жил, потом во Франции. И во Франции, слава тебе, Господи Боже мой, так как у него жена еврейка была, он за 2 недели до этого все-таки смог сбежать в Америку, потому что через 2 недели пришли фашисты и уже точно бы их спалили там. Но что самое интересное, Он мне сегодня говорил минут 30-40, и я стоял, думаю, так, Йося, молчи, слушай, молчи, слушай. Он мне рассказал всю историю Набокова. Он мне в деталях рассказал о его детях, о том, о сём. У него на сердце это лежит. Я у него спросил, а почему ты так горячо говоришь об этом писателе? Но есть же, в принципе, и покруче. Ну, Пушкин, ну, Лермонтов, Достоевский. Я не знаю, ну, я уж не говорю там, конечно, про великого царя Давида, там, который какие-то там псалмы написал. Кто там читает вообще? Только эти сектанты. А почему Набоков? Он мне говорит, потому что я учусь у него изложение. Я говорю, ну-ка истолкуй. Вот говорит, смотри, одно из моментов. А он преподавал в Америке русский язык. Как это называется? Славяно как-то, не помню. В общем, что он сделал? Он взял, закрыл все окна черными тряпками. И двери тоже. И сказал, вот так было, когда не было Пушкина в России. А потом открыл все эти тряпки, убрал, а день был солнечный, и он пустил свет в эту комнату и сказал, а вот так стало, когда пришел Пушкин. Он говорит, я был потрясен тем стилем, как он, какая подача, понятно и ясно, можно целый час говорить о том, кто такой Пушкин, да, и какой свет он принес в Россию. И никто ничего не принес. Но когда было темно, а потом стало светло, мы можем тоже так сказать. Вот когда в этой России не было 10 заповедей, это была темная языческая Россия. Но когда пришли эти заповеди туда и открыли его, я к чему? Смотрите, что человек влюбился в какого-то Набокова. Я не против Набокова. Что он там написал? Лолиту, по-моему, и все что-то. Но у всех свои вкусы. Мне больше, конечно, нравится Пушкин и Лермонтов. Но суть заключается в том, смотрите, что у этого человека действительно огромный, у него в сердце это лежит. И он только об этом и говорит. Вот на какую бы тему ни начали говорить, он съезжает на Набокова. Он примерно то же самое. Бог отцов наших предлагает нам. Он говорит, когда вы идете дорогой, когда утром встаете, когда ложитесь спать, говорите об этом. Он не говорит, чтобы вы бесперестанно об этом говорили. Но он говорит, что это показатель того, что находится у вас в сердце. То, о чем мы говорим, то, о чем мы с вами целыми днями, мы говорим о бизнесе, о каких-то сегодняшних дневных проблемах и так далее, и так далее. У кого что на сердце лежит, тот о том и говорит. Поэтому эта молитва показывает нам о том, что Тора должна быть у нас в сердце. Есть такой сайт yeshua.org. Вы все, наверное, его знаете. И там недавно появилась статья, в которой в пух и прах разбивалась как бы вот две части. Первая часть – это люди одного закона, которые говорят, что есть один закон, одна Тора, один Йешуа на всех и один Бог на всех. Есть другая группа товарищей, которая говорит, что Тора нам теперь не нужна, а нам нужен теперь только Новый Завет, ну, в общем, со всеми вытекающими этими последствиями. И вот смотрите, мы с вами читаем это постановление. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исхаку и Якову, и даст тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками, и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы ты не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему клянись. Что говорит Иешуа от Марка, 19 глава? Что у нас там по времени? А, у нас время вышло уже. От Марка, 19 глава, читаем и заканчиваем. От Марка. Двенадцатая глава, 29 стих. Один из книжников, слыша прение и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Смотрите, что он ему говорит. Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. То есть вложи, что значит полюби Господа? Вложи в сердце твое все эти заповеди, и в душу свою, и в сердце свое, и всем разумением, и в разум твой, и всею крепостью твоей. Вот она первая заповедь. А вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. То есть вот Иешуа говорит, опять же смотрите, эту же самую заповедь, и он говорит, то есть если ты, она первая заповедь, Шма Исраэль, если ты будешь, положишь Тору в сердце свое, то тогда ты сможешь сказать, что ты любишь Господа. А если ты положил Тору в сердце свое, то тогда ты можешь сказать, что ты любишь ближнего твоего, как самого себя. А это означает, что самого себя тоже любить надо. И больше этих заповедей нету. Все остальное потом детализируется. То есть смотрите, все то, о чем мы с вами читаем, это детализация нашего счастья и детализация той защиты, в которой мы с вами находимся. Или в которой мы должны находиться. А когда говорят, что вот мы тут все по благодати живем и по благодати спасаемся, это означает, что нас просто-напросто обманывают. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедовал тебе. И делай справедливое, доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим. И чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. И если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит вот эти заповеди, постановления, законы, который заповедал Господь Бог наш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкой. И явил Господь знамения, чудеса великие и казни над Египтом, и над фараоном, и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, о которой клялся отцам нашим. И заповедал нам Господь, исполняя все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как заповедовал Господь. Это проповедь Моше. Это то, что изливается из его сердца. Тому поколению, которое он привел в страну Эрец Исраэль. А Иешуа – это тот, кто ведет нас в Царство Небесное. И через него изливается та же самая Тора. То есть, если мы отменяем Тору, то тогда мы отменяем Иешуа. Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Божий, я просто прошу у тебя особого благословения, особой благодати для каждого из нас, даже по милости и благодати Твоей открой глаза сердца наше к разумению Писания, к разумению Твоих законов, Твоих заповедей и постановлений, которые защищают нас. А теперь за всю честь, слава великая. И все скажем аминь.